или дачу взяток. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
В Москве 18:05. Вы слушаете «Радио Свобода». Сессия ПАСЕ принимает сегодня резолюцию по ситуации в России. Международные наблюдатели о честности парламентских выборов в Грузии. Бен Бернанке уверен, что дешевые кредиты необходимы для вывода американской экономики из кризиса. Эти и другие темы в третьем часе нашей программы. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня, как ожидается, примет резолюцию о выполнении Россией своих обязательств. За дебатами в ПАСЕ следит мой коллега Валентин Барышников.
Доклад, на основании которого подготовлен проект резолюции, содержит критику ситуации с соблюдением прав человека и политических свобод в России и ее судебной системы. Один из авторов доклада, Андреас Гросс, в своем выступлении коснулся недавних гражданских протестов в России.
Люди, хорошо образованные, с чувством собственного достоинства, вышли на улицы, чего никто не мог ожидать. Это позитивно, это признак изменений, которых мы прежде не видели и которые обнадеживают. Послание властям, содержащееся в этом докладе, состоит в том, что они должны воспринять это движение как возможность для реформ, в которых остро нуждается большинство россиян.
Другой автор доклада, Диерт Фрунда, подчеркнул.
Притеснение оппозиции, отказы в проведении мирных демонстраций, непропорциональное использование силы при их разгоне оказали отрицательный эффект на состояние демократии в России. Судебная власть в России все еще остается объектом политического давления. Приговоры по делам о преследованиях, избиениях и убийствах правозащитников, адвокатов, журналистов, членов религиозных организаций, таких как «Свидетели Иеговы», доказывают, что судебная власть не является независимой и в некоторых случаях ее решения политически мотивированы. Обвинительный приговор участницам группы Pussy Riot также несоразмерен содеянному. Даже если церковь – это не место для художественных акций или политических манифестаций, двухлетний срок заключения для трех молодых женщин без уголовного прошлого неприемлем, и потому мы требуем их немедленного освобождения. Закон об иностранных агентах, закон о протестных акциях, закон о клевете, закон о защите детей от вредной информации противоречат минимальным стандартам прав человека и нормам права. Совет Европы нуждается в членстве Российской Федерации. Без нее наш Совет не будет полон. В этом отношении Ассамблея ожидает, что российские власти продолжат следовать по пути демократизации, внесут поправки в указанные выше недемократические законы и будут воздерживаться от принятия любых мер, которые могут мешать демократическим процессам.
Это был один из авторов доклада ПАСЕ Диерт Фрунда. Это первый доклад ПАСЕ по ситуации в России с 2005 года. В российской делегации проект резолюции подвергли резкой критике. Наибольшее неприятие у российской стороны вызывает рекомендация перенести мониторинг ситуации в России на уровень Комитета министров Совета Европы. Это предложение является беспрецедентным. Заместитель главы российской делегации Леонид Слуцкий заявил.
Сегодня нас еще не устраивают некоторые вопросы в резолюцию, поэтому мы не можем ее поддержать. Но особенно серьезную озабоченность вызвала, как была принята рекомендация. Вне рассмотрения на комиссии по мониторингу, вне информирования российской делегации, если бы за несколько месяцев мы начали работать совместно и выработали предметную, подробную рекомендацию, может быть, и не было бы сегодняшней ситуации.
А вот фрагмент выступления члена российской делегации Ивана Мельникова.
Мы видим, что по отношению к России применяется особый, заведомо ангажированный подход. Подход, который не применялся и не применяется по отношению к другим странам, находящихся под процедурой мониторинга. Мы видим, что и резолюция, и более того, рекомендации Комитету министров – это желание поучить Россию за ту твердую позицию, которую она занимает в рамках обсуждения глобальных вопросов мировой политики. Это касается и конкретной Сирии, и в целом проблем демократизации по-американски. В европейских подходах опять прослеживается двойной стандарт, а также предсказуемость и запрограммированность позиций ряда стран, где в данный момент у власти находятся политические силы, которые проводят откровенную, недружественную России политику.
Это был член российской делегации Иван Мельников. Из-за доклада с критикой России от поездки на сессию отказался председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Голосование по резолюции должно пройти сегодня во второй половине дня. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Незадолго до начала работы сессии ПАСЕ директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев опубликовал статью «Россия перед выбором. Путин или правозащитники?». Пономарев считает оценки ПАСЕ половинчатыми и не отражающими в полной мере важные тенденции политического развития России. Мой коллега Андрей Шарый позвонил Леву Пономареву.
Нас устроила довольно правильная оценка о последних законодательных инициатив Государственной Думы. Там более-менее все было правильно написано, что это отказ от, ну, фактически от концепции защиты прав человека, стремление в изоляцию. Там было правильно перечислены все законы, начиная с закона о митингах и кончая законом о иностранных агентах. При этом фактически с равным же весом было отмечено, что есть и положительные тенденции, что принят закон о партиях, то есть что это хорошо, было принято закон о выборах губернатора. Это тоже хорошо. Очевидно, что закон о партиях был принят имитационный. Анекдотически было уменьшено количество членов партии до 500 человек. Если была бы эволюция, то с 50 тысяч ушли бы на 10 тысяч. А когда 500 сделано, то это насмешка. Это значит способствует тому, чтобы любой сумасшедший мог создать свою партию. Именно так сейчас и происходит. Чтобы дискредитировать идею демократии. И одновременно, что очень важно, было заблокировано принятие закона о блоках. Второй пункт. Выборы губернаторов. Казалось бы, это хорошо, да, но одновременно был сделан жесткий фильтр в виде сбора подписей муниципальных депутатов. Оказалось, что это практически невозможно. Только единороссы могут собрать эти подписи. Опять имитация. И вот этот момент не был отмечен. И самое смешное, что там было сказано, что вот Россия идет по пути демократии, потому что десятки тысяч людей выходят на митинги в Москве. Ну, человек, который понимает ситуацию в России, это, конечно, анекдот. Но реально, на самом деле, все митинги запрещены. И в регионах России совершенно чудовищные законы принимаются, особенно региональные. Именно победа оппозиции заключается в том, что когда реально стали выходить десятки тысяч, то власть уже не может этому сопротивляться.
Вы выступаете против неверных оценок, которые, на ваш взгляд, содержатся в резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы? Или вам не хватает жесткости этого документа в отношении российских властей?
В документе просто плюсы и минусы уравновешены. Вот не отмечена тенденция, особенно не отмечена динамика. Динамика заключается в том, что после возвращения Путина к власти ситуация резко меняется. Страна идет в изоляцию, страна состоит железный занавес. Государственная Дума принимает законы, направленные против гражданских активистов, оппозиционеров, правозащитников и журналистов. То есть уничтожается гражданское общество. Это вообще там нет ни одного слова на эту тему.
А какая-то реакция со стороны парламентской ассамблеи была на ваше письмо, или вы ее не ожидали?
Нам никто официально не отвечал, да, собственно, мы мало ожидали.
Даже тот проект резолюции, который, как вам кажется, обладает рядом недостатков, весьма нервно был принят российскими властями. Вы знаете, что спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин отозвал свое участие в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Может быть, Парламентская Ассамблея руководствуется тем, чтобы подобрать такие аргументы, которые все-таки могли бы убеждать в чем-то российскую власть, не отпугивать ее, а убеждать? Может быть, в этом проблема?
Ну, вы знаете, это вопрос очень сложный, отчасти философский. Не надо выбирать между отпугивать и убеждать. Рейган вел очень жесткую полемику с руководством Советского Союза, то он одновременно и убеждал. Мне кажется, жесткая позиция более убедительна, чем мягкая, которая потворствует тем реальным нарушениям прав человека, которые происходят. Не знаю, адекватная реакция. Адекватная реакция будет заключаться в том, чтобы говорить правду. Правда, это, мне кажется, более убедительно, чем делается вид, что что-то не заметили, мы идем вам навстречу, вот, и вы тоже идите навстречу. Вот как раз в этом случае, как реальная практика показывает, никакого результата не достигается.
По вашим ощущениям, вообще позиция международных организаций в целом мирового сообщества является фактором, который российские власти принимают во внимание, когда они принимают какие-то решения?
Было бы неправильно думать, что Путин никогда не поддается давлению. Там все это, по-моему, неправда, и не бывает такого, чтобы реальный политик, который реально хочет остаться у власти, не реагировал на сигналы, которые соответствуют действительности. Если не говорить правду, но он будет думать, что вот слабаки, да, они мне подыгрывают, он будет дальше это делать. Если говорить правду, то он поймет, что он увлекся. Владимир Владимирович Путин не Иосиф Виссарионович Сталин. Это совершенно другое время и другой психология. хотим даже. Если он пойдет на полную изоляцию России, реально в эту сторону законодательно сейчас движется, то он, я думаю, что он прекрасно понимает, что найдутся другие люди и найдется реальный претендент на пост, который тут же его сменит. Поэтому Путин, я уверен, абсолютно вынужден маневрировать между демократическим лидером, якобы стремящим к демократии, и, с другой стороны, понимая, что он теряет популярность в стране, опираться на консервативное большинство. Но здесь есть предел. Если он полностью окружит себя людьми, которые будут выступать за полную изоляцию, то его просто уберут, он это прекрасно понимает.
Это был директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. С ним беседовал Андрей Шарый. В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Саакашвили признал, что на прошедших в Грузии парламентских выборах победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». В Следственном комитете России сегодня допросили организатора скандальной выставки «Духовная брань» Виктора Бондаренко и художницу Елену Мальцеву. Ее работы составляют основную часть экспозиции. Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект, ужесточающий ответственность за клевету. Власти Гонконга арестовали 6 членов из состава экипажей 2 судов, которые столкнулись в море вечером в понедельник. В результате этой катастрофы, по последним данным, погибли не менее 37 человек, более 100 получили ранения. В Сирии за последние сутки убиты около 160 человек, более 100 из них мирные жители. Об этом заявляют базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. Вы слушаете программу «Время свободы». Очень коротко о некоторых наших передачах сегодня вечером. В 19 часов «Грани времени», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, в 22 часа «Круглый стол. Петербург. Свободы». Это наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на наших волнах. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы возвращаемся к одной из центральных тем дня. Это ситуация в Грузии после состоявшихся в понедельник парламентских выборов. На линии прямого эфира из Тбилиси сейчас корреспондент радио «Свобода» Тимур Акигурадзе. Тимур, здравствуйте. Известно уже, что Михаил Саакашвили признал, что на прошедших выборах победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной и Иванишвили. Делали ли уже свои заявления, официальные заявления наблюдателей на выборах, которых, напомню, нашим слушателям были десятки тысяч в ходе голосования?
Да, здравствуйте. Еще раз, действительно, наблюдатели от ОБСЕ сделали уже заявление, они поздравили Грузию и граждан Грузии с состоявшимися выборами. Они признали, что имели место мелкие нарушения, однако они не повлияли на общий ход выборов, и они признали эти выборы состоявшимися и прозрачными. Однако остается несколько вопросов, в том числе и со стороны оппозиционных наблюдателей. Одна из центральных тем сейчас это стала Западная Грузия, город Зугдиди, в котором кандидат от оппозиции Ираклий Алассанья соперничает с кандидатом от национального движения Роландом Ахалая. Оппозиция заявляет, что результаты голосования в этом регионе были подделаны и требуют отмены голосования в Зугдиди.
Да. Какова вообще сейчас обстановка в грузинской столице? И вообще есть ли сомнения, что кто-то по-настоящему начнет оспаривать в целом результаты состоявшегося голосования?
После заявления Михаила Саакашвили о том, что национальное движение проиграло выборы, а сама правящая партия с этого момента уходит в оппозицию, я думаю, что сомнений мало у кого осталось. ЦИК продолжает опубликовывать данные с подсчета голосов. Сейчас подсчитано около 50%. И по этим данным оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» набрала 54% голосов против 41% у национального движения. Свое заявление сделал и лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, который созвал специальную пресс-конференцию. На этой пресс-конференции он похвалил Михаила Саакашвили за то, что он нашел в себе силы признаться в поражении, а также рассказал о некоторых пунктах своей программы после того, как он придет к власти.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Тимур Кигурадзе. Ну, а программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра, мы с вами договорились, что обзор будет посвящен парламентским выборам в Грузии. Какие публикации вы выбрали?
Здравствуйте, Андрей. Журнал «Евразия Ревью» посвящает подробную статью процессу выборов к некоторым ставшим известными нарушениям. На протяжении нескольких недель существовали опасения, что начнутся протесты, беспорядки, ожидали даже нападения России, но в итоге 1 октября, день голосования, на парламентских выборах стал относительно спокойным, и, несмотря на почти летнюю погоду, явка была высокой. В то же время данные опросов на выходе из избирательных участков, свидетельствующие о победе оппозиции, могут стать причиной разногласий, которые проявятся в ближайшие дни и недели, пишет Евразия Ревью. Издание цитирует данные доклада, подготовленного грузинским отделением неправительственной организации Transparency International, в котором говорится, что во время предвыборной кампании были зарегистрированы попытки двух крупнейших партий «Единое национальное движение» и «Грузинская мечта» подкупить избирателей. Несмотря на заявление Центризбиркома об отсутствии серьезных нарушений на выборах, сделанное через 8 часов после открытия избирательных участков, наблюдатели сообщали о недостатке бюллетеней, запугивании избирателей, каруселях, а также вбросах бюллетеней с голосами за партию «Единое национальное движение». В небольшом городе Хашури в центральном регионе Грузии отряд спецназа попытался при помощи выстрелов в воздух разогнать находящихся у избирательного участка граждан. В то же время газета Financial Times наряду с описанием обстановки в день голосования обращает внимание, что в следующем году вступает в силу новая конституция Грузии, по которой двумя сроками ограничивается время нахождения у власти президента. Таким образом, действующий глава государства Михаил Саакашвили вынужден будет сложить полномочия. Полномочия президента также будут ограничены, и более влиятельной политической фигурой в стране станет премьер-министр. Получить эти широкие полномочия сможет глава, победивший на нынешних выборах партии, который с наибольшей вероятностью и возглавит грузинское правительство.
Пытаются ли газеты прогнозировать, какие изменения принесет Грузии победа оппозиции, о которой свидетельствуют предварительные итоги голосования, которые, собственно говоря, уже признал Михаил Саакашвили?
Да, газета «Индепендент» публикует комментарий специального корреспондента издания в Грузии Уильяма Данбара, который прямо в заголовок выносит сделанный им неутешительный вывод. Кто бы ни выиграл выборы, не стоит рассчитывать на перемены. Он объясняет, что ни одна из противоборствующих сторон, ни партия власти «Единое национальное движение», возглавляемая Михаилом Саакашвили, не оппозиционная грузинская мечта Бедзина Иванишвили, не смогла переубедить его отдать за нее голос. Данбар, проживший в Грузии много лет и работавший специальным корреспондентом для разных изданий, стал гражданином Грузии полгода назад. Он пишет, что, конечно, за годы правления Саакашвили страна изменилась до неузнаваемости, возобновилась бесперебойная подача электричества, отремонтированы и построены новые дороги, отреставрированы здания, ночью не страшно выйти на улицу. Но при этом «Единое национальное движение» так и не научилось признавать свои ошибки, учиться на них, так и не осознала, что представители оппозиции – это всего лишь политические противники, но не враги. Сложившуюся в грузинской политике ситуацию пообещал изменить новый оппозиционный лидер, о существовании которого еще год назад никто не знал – Иванишвили. Он говорил, что собирается сотрудничать с теми, кто разделяет его взгляды – либералами и прагматиками, говорится в статье. Однако вместо этого он оказался в компании расистов и религиозных фундаменталистов. Телевизионные каналы, которыми он владеет, поливают грязью бизнесменов и неправительственные организации, проявившие неосмотрительность и подвергшие сомнению его утверждения. Получается, что Иванишвили выступает против того, что сам обещал изменить. Конец цитаты. Автор статьи в «Индепендент» надеется, что на следующих выборах ему не придется портить свой бюллетень во время голосования, как он сделал это 1 октября. Андрей.
Спасибо, Александра. Александра Вагнер подготовила сегодня обзор публикации в международной печати, полностью посвященный состоявшимся в Грузии парламентским выборам.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нормализует ли отношения между Москвой и Тбилиси победа грузинской оппозиции на парламентских выборах? Об этом говорим с Сергеем Грызуновым, профессором МГИМО, сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 7 утра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Тверской суд Москвы сегодня продолжил рассматривать уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Кратов обвиняется в халатности, которая привела к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. По версии следствия, он, цитата, «ненадлежащим образом исполнял обязанности по обеспечению медицинской помощи, содержащимся в СИЗО, в результате чего и умер». Магнитский. В Тверском суде Москвы сегодня работала наш корреспондент Наталья Джанпаладова.
Во вторник в Тверском суде Москвы давала показания потерпевшая, мать Сергея Магнитского Наталья. Она не смогла выступить на прошлом заседании 13 сентября из-за плохого самочувствия. Наталья Магнитская заявила, что Дмитрий Кратов, бывший заместитель начальника московского следственного изолятора Бутырка, своим бездействием фактически создал пыточные условия для ее сына. По мнению матери погибшего юриста, следствие не выявило реальную роль врачей СИЗО «Матросская тишина», куда незадолго до смерти перевели Сергея Магнитского. И поэтому Наталья Магнитская попросила суд вернуть дело в прокуратуру на доследование.
Кратов? В чем виноват? Ну, в том, что у него была возможность отправить Сергея в больницу, где ему могли бы оказать, а он этого не сделал. То я считаю, что ни один Кратов виноват, виноваты, может быть, в большей степени врачи. Матросская тишина. А поэтому была просьба вернуть дело.
Судья Тверского суда Татьяна Неверова после некоторых раздумий не стала удовлетворять это прошение. После этого государственный обвинитель стал зачитывать письменные материалы дела, в то время как в коридоре суда ожидал вызванный в качестве свидетеля председатель общественно-наблюдательной комиссии Валерий Борщев. Адвокат семьи потерпевших Николай Горохов назвал это неуважением по отношению к участникам процесса.
Судом и прокурором, составляющим сторону обвинения, было допущено, я считаю, неуважение к участникам судебного заседания, поскольку бившийся свидетель Борщев Валерий Васильевич, который был заявлен в списке как свидетель обвинения, присутствовал перед дверями судебного заседания. Об этом было известно и прокурору, об этом было известно и судье. И тем не менее, вначале прокурор посчитал, что необходимо вначале изучать материалы уголовного дела, тогда как человек, который специально пришел для того, чтобы дать показания, значительное время ожидал в коридоре Тверского районного суда. Я считаю, это недопустимо.
Николай Горохов добавил, позиция семьи потерпевших не изменилась. По их мнению, действия Дмитрия Кратова необходимо переквалифицировать по более тяжким статьям Уголовного кодекса. Он должен отвечать за соучастие в убийстве. Сейчас бывшему заместителю начальника СИЗО Бутырка предъявлено обвинение по статье «Халатность», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Кратов находится под подпиской о невыезде. Свою вину он не признает. Адвокат обвиняемого Роман Кучин заявил, что пока удовлетворен тем, как идет процесс. В настоящее время Кратов единственный обвиняемый в связи с гибелью юриста Сергея Магнитского. В деле также фигурировала врач СИЗО Лариса Литвинова, однако в апреле этого года уголовное дело в отношении нее было закрыто. Валерий Борщев, показания которого во вторник суд заслушал в последнюю очередь, возглавляет общественно-наблюдательную комиссию Москвы. Она проводила свое расследование причин смерти Сергея Магнитского. По его словам, в том, что произошло с юристом фонда Hermitage Capital, виновен не только Дмитрий Кратов.
Кратов несет ответственность за смерть Магнитского, потому что те пыточные условия, которые были в Бутырке, они были очевидны, и он не мог не видеть. К нему Магнитский обращался с жалобами, просил оказания медицинской помощи, давал ему документы. Кратов уклонялся от контакта с ним. Он не выполнил свою главную обязанность. Он не написал рапорт о переводе Магнитского из Бутырки в «Матросскую тишину». И Кратов, и Литвинова, они почему-то скрывают истинных заказчиков того положения, в котором оказался Магнитский. Они есть. Магнитского били. Магнитского избивали в «Матросской тишине» в течение часа. Корнилов, врач скорой помощи, увидел его с разорванной пахой. У него впившиеся в руки были наручников следы. Это серьезный процесс. В этом замешаны очень высокие структуры, крупные люди. Я согласился участвовать в этом процессе только благодаря тому, что Бастрыкин сказал мне, что это только начало. Вот если только начало, тогда давайте начнем с Кратова.
Следующее заседание по делу бывшего заместителя начальника СИЗО Бутырка Дмитрия Кратова назначено на 16 октября. Сергей Магнитский, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, скончался 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе «Матросская тишина». Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Еще раз напомню, что итоговый выпуск нашей программы в эфире сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. И, как всегда, его проведет мой коллега Андрей Шарый, который через 2 минуты после краткой сводки последних известий подробно представит содержание сегодняшнего выпуска. Сейчас в Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
Правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» переходит в оппозицию. Такое заявление в обращении к народу сделал ее лидер и президент страны Михаил Саакашвили. Он признал, что на прошедших в Грузии парламентских выборах победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бедзиной Иванишвили. В Следственном комитете России допросили организатора скандальной выставки «Духовная брань» Виктора Бондаренко и художницу Елену Мальцеву. Ее работы составляют основную часть экспозиции. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» сам Бондаренко, следователя интересовало, почему выставка называется именно «Духовная брань», не хотели ли организаторы оскорбить чувства верующих или исказить образ Бога. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов направил главе государства доклад о нарушении в Финляндии прав российских семей с детьми. Об этом сам Астахов сообщил в Твиттере. По его мнению, позиция финских властей по отношению к так называемым русским матерям в Финляндии не изменится, пока не будут приняты жесткие меры экономического и политического характера. Смоленский областной суд 17 октября рассмотрит кассационную жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой. Об этом сообщил в Твиттере ее муж, член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Фомченков. Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект, ужесточающий ответственность за клевету. Почти все депутаты проголосовали сегодня за отмену своего решения о принятии этого документа в первом чтении. Власти Гонконга арестовали 6 членов из состава экипажей 2 судов, которые столкнулись в море вечером в понедельник. В результате этой катастрофы, по последним данным, погибли не менее 37 человек, более 100 ранены. Катастрофа произошла вблизи побережья Гонконга. В Сирии за последние сутки в результате ожесточенных боев между повстанцами и сторонниками президента Башара Асада убито около 160 человек, из них более 110 мирные жители. Об этом сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. Итак, рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема, как и вчера, это итоги парламентских выборов в Грузии. Уже подведены некоторые предварительные результаты. Лидирует коалиция «Грузинская мечта». Верно ли, что Грузия устала от модели авторитарной модернизации, которую, как считают многие эксперты, стране предложил президент Михаил Саакашвили? Большой набор материалов. Видимо, всю половину часа я посвящу этой теме, делаю еще в том, что, как мне кажется, это довольно поучительно и полезно для России, то, что сейчас происходит в Грузии. Прежде всего, мирный механизм перехода власти от одной политической силы к другой. Во второй половине часа расскажу о окончании заседания сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Там обсуждается резолюция о выполнении России своих обязательств перед этой международной организацией. Довольно острая дискуссия. Подведем ее итоги. Выставка «Духовная брань» на винзаводе в Москве. Там православный молебен против этой выставки. Поговорим с одним из ее организаторов, Виктором Бондаренко, которого вызывали сегодня в прокуратуру, где он давал пояснение по поводу того, зачем ему такая выставка понадобилась. И продолжение фактически темы, связанной с ролью и местом, которое православная религия играет сейчас в российском обществе. В конце выпуска вспомним о том, что в Петербурге отмечается 100-летие Льва Гумилева, ученого, антрополога и сына Анны Ахматовой и другого замечательного русского поэта Николая Гумилева. В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывается большая новая экспозиция, посвященная этому ученому. И вот что рассказывает о ней корреспонденту «Радио Свободы», директор музея Нина Попова. Давайте послушаем.
Город большой буквы, так называл он Ленинград, Петербург, Петроград. А сегодня мы продолжаем здесь. Это экспозиция, введенная внутрь существующей постоянной экспозиции, потому что в этом доме Лев Николаевич жил несколько раз. Особенно есть 2 таких важных периода. Один 29-й год, когда он переехал из Бежецка и попытался поступить в университет. А второй период после окончания войны. Из лагеря отпросился солдатом на фронт. И после взятия Берлина в ноябре 45-го вернулся сюда, в Ленинград. А выставка называется цитатой из завещания Гумилева, которую он написал в лагере. «В случае моей смерти прошу рукопись не уничтожать, а отдать в рукописный отдел Института востоковедения. авторство мое может быть опущено. Я люблю нашу науку больше, чем собственное тщеславие. Как бы сказать, разговор с вечностью. Вся экспозиция построена такими фрагментами, вспышками сознания из разных периодов жизни Льва Николаевича. Вот один период – это кусочек коридора, такой тупичок, где он жил с 29-го несколько лет, когда пытался поступить в университет, но поскольку он был дворянского происхождения, ему нужно было зарабатывать трудовой стаж. Этот угол коридора, где висел фонарь такой с буддийскими знаками, и где есть такие следы о прошлом, о жизни в Бежецке, у бабушки, о любимом учителе Александре Ивановиче Пересвегине, о книгах, которые он читал, о книгах отца, которые ему сопутствовали. Это так построено, как некие окна. Прошлое и окна в будущее. Первый раз мы выставляем вот это завещание, например, ощущение своей миссии, своего предназначения, как бы не относиться к его идеям, миссионарности, этногенеза. Под текстом этой теории, как мне кажется, был некий антагонистический подход к идее классовой войны как главной движущей силе исторического процесса. У его пассионарности присутствует энергия солнца и энергетическая сила личности человека, этноса.
Директор музея Анны Ахматовой Нина Попова рассказала «Радио Свобода» о выставке, посвященной Льву Гумилеву. Подробнее об этой теме расскажу в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Открою его в 20.05, как обычно.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке выступил с эмоциональной речью, защитив проводимую им монетарную политику. Бернанке утверждает, что дешевые кредиты сейчас необходимы американской экономике. Из Нью-Йорка передает Евгений Аронов.
Председатель Центрального банка США Бен Бернанке, выступая в понедельник в Индианаполисе, продолжил спор с критиками, которые утверждают, что его новая попытка стимулирования экономики путем скупки облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами, чревата неисчислимыми бедами в будущем. Речь идет о необычной инициативе, объявленной Федеральной резервной системой в августе, в соответствии с которой она будет приобретать эти облигации на 40 миллиардов долларов ежемесячно до тех пор, пока заметно не упадет безработица. Предыдущие подобные меры не дали желаемого результата, потому что они были краткосрочными, сказал Бернанке, поэтому настоящий пакет мер будет бессрочным. Я несколько удивлен нападками на Бернанке, ведь изначально его инициатива была встречена очень положительно финансовыми рынками, сказал в интервью «Радио Свобода» бывший ответственный сотрудник Центрального банка Джозеф Ганьон. На мой взгляд, масштабы нынешнего плана не такие уж громадные. Я не думаю, что он будет действовать более 2 лет от силы. Так что при закупках в 40 миллиардов долларов в месяц ФРС затратит менее триллиона долларов. Для сравнения, первый раунд стимулирования был осуществлен форсированными темпами в течение 1 года и стоил 2 триллиона. Ганьон согласен с теми, кто считает, что этот план потенциально таит в себе угрозу ускорения инфляции. Но, по его мнению, эта опасность отдаленная, а не близкая. Кроме того, послужной список в части контроля инфляции у ФРС очень хороший. Нынешняя программа Бернанке вызвана к жизни тем, что Центральный банк давно перепробовал традиционные рычаги монетарного стимулирования экономики, поддерживая близкую к нулевой кредитную ставку, и эти меры не увенчались ожидаемым устойчивым повышением занятости. Никогда прежде преодоление последствий рецессии не затягивалось на столь длительный срок. Поэтому сейчас, отмечают экономисты, проводится беспримерный эксперимент, цель которого – добиться понижения ставки ипотечного кредита. В случае успеха спрос на жилье вырастет, что благоприятно скажется на хозяйственной активности в целом, учитывая большой удельный вес жилищного строительства в американской экономике. Критики, правда, напоминают, что лишь несколько лет назад чрезмерно доступный кредит стал одной из главных причин раздувания небывалого пузыря на рынке недвижимости.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная.
Вчера Вчерашняя встреча основателя Фейсбука Марка Цукерберга с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым начала обсуждаться в сети за несколько дней до встречи. Волну дискуссий поднял известный блогер Андрей Мальгин. Он процитировал новостное сообщение о том, что Цукерберг в Москве якобы займется вербовкой продвинутых программистов, которым будет предложена работа в корпорации и немедленная эвакуация в Америку. ЖЖ-пользователь Техномат отнесся к алармизму по поводу утечки умов скептически.
Смешно. Некоторое количество программистов, скорее всего, максимум несколько десятков или, может, сотен человек, прошли собеседование в Фейсбуке, кому-то предложили работу в США. А раздуто до «крах и апокалипсис» Марк Цукерберг предложил всем программистам бежать из России. Программистов в России где-то 500 000 человек, хватит на сотню фейсбуков.
Блогеры возражали с разных позиций, но жестче всего прозвучала реплика Олега Козырева. Он видит проблему не в массовом рекрутинге российских специалистов, а в политической беспринципности молодого американского бизнесмена.
Основатель Facebook, видимо, не знает, что в России принята куча дискриминационных законов в отношении интернета. По этим законам можно спокойно посадить за решетку любого блогера, любого журналиста. И в прошлые это годы в России регулярно возбуждались уголовные дела против блогеров. В общем, на Фейсбуке создана страница, призывающая Цукерберга одуматься и отменить встречи с российскими чиновниками. Пусть лучше встречается с блогерами, которые будут страдать от действий чиновников.
К группе присоединились ровно 90 человек, а Марк Цукерберг благополучно встретился с Медведевым и подарил тому футболку с его личным адресом в Фейсбуке. Гораздо больший ажиотаж, чем группа протеста, вызвала лекция Цукерберга в МГУ. Народу на нее пришло столько, что, как утверждает в Твиттере Юлия Галя, прорваться удалось не всем. Сравнение с реакцией студенчества на недавний визит в МГУ патриарха Кирилла напрашивалось. Об этом пишет в Фейсбуке преподаватель университета Вячеслав Данилов.
Ректорату стоит определяться. Либо университет следует за консервативной политической конъюнктурой, либо за объективной экономической ситуацией. Либо патриарх, на которого нужно насильно сгонять студентов, либо Цукерберг, которого от студентов приходится спасать. Это жесткий выбор. И я вижу, что нынешнее руководство университета находится на пределе. Решать нужно уже сегодня, как бы не хотелось сохранить статус-кво.
Массовые настроения сети в отношении рекрутинга программистов и выбора между патриархом и Цукербергом удалось поймать социологу Станиславу Белковскому. Именно его пост массово распространяется сейчас в Фейсбуке.
Дорогой Марк, господин Цукерберг, СМИ распространили информацию о том, что вы нанимаете российских специалистов для работы в вашей уважаемой корпорации. В связи с этим готов предложить вам непосредственно на свои личные услуги. Белковский Станислав Александрович, 41 год. Работал системным программистом с 85 по 91 годы, владею 6 языками, в том числе 5 иностранными, знаю более 1500 анекдотов. Хорошо придумываю тосты и комплименты. Также знаю наизусть крупнейшие произведения русской и мировой поэзии. Коммуникабелен, предупредителен, предельно вежлив в разговорах по телефону и скайпу. Зарегистрирован в социальной сети Facebook. Автор, соавтор 10 книг, большинство из которых не представляют никакого интереса. Печатаю слепую по-русски, по-английски и на всех других вышеупомянутых языках. Скорость набора около 350 знаков в минуту. В связи с изложенным хотел бы предложить свою кандидатуру на должность секретаря-референта делопроизводителя в приемной одного из топ-менеджеров Facebook, например, в вашей приемной. Прошу рассмотреть.
Американские блогеры предвкушают дебаты между кандидатами на президентский пост, которые начнутся в среду. Ожидается, что известный своим красноречием Барак Обама камня на камне не оставит от республиканца Митта Ромни, у которого публичные выступления в последнее время получаются такими неубедительными, что в его победу уже мало кто верит. Сатирик Энди Боровец пишет в блогах на сайте «Нью-Йоркер».
До начала дебатов остается 3 дня, и Ромни усердно пытается улучшить то, что у него не получалось раньше, а именно говорить и думать. Ромни и сам понимает, что шансов против Обамы у него немного. Недавно он заявил: «Президент Обама, возможно, лучший полемист в истории человечества. Он Авраам Линкольн, Кларенс Дарроу и Цицерон в одном лице. Рядом с этим краснобаем я буду похож на Олигофрена». На следующий день пресс-службе Ромни пришлось извиниться перед олигофренами.
Однако президентская гонка – дело отчаянное и совершенно непредсказуемое, напоминает Питер Фостер в блогах «Телеграф». Низкие ожидания могут дать Ромни неплохую фору.
Согласно обзорам, большинство ожидает, что Ромни проиграет, поэтому ему достаточно избежать грубых ошибок, чтобы выглядеть победителем. А если Обама не устоит перед искушением и начнет подтрунивать над Ромни, который ему, очевидно, неприятен, то он окажется идеальной иллюстрацией республиканского стереотипа о злых чернокожих.
Но подобные доводы могут лишь насторожить демократов, но не обнадежить республиканцев. Блогер портала American Conservative Майкл Трейси считает, что республиканцам так и не удалось найти в своих рядах харизматичного политика.
Провал никак не связан с тем, что Обама безупречен. Он далеко не безупречен, он допустил массу ошибок в экономике и внешней политике. Те, кто находится в оппозиции, сами разрушили себя идеологически всей этой своей конспирологией, ультранационализмом, религиозным фанатизмом и прочим. Ромни просто не может ничего внятно объяснить. Он и не собирался обращаться за пределы республиканского лагеря, который и так его поддерживает. Но как интересно он собирается победить с таким подходом.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» переходит в оппозицию. Об этом заявил президент страны Михаил Саакашвили. Он признал, что на парламентских выборах победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». В Следственном комитете России сегодня были допрошены организатор скандальной выставки «Духовная брань» Виктор Бондаренко и художница Елена Мальцева. Ее работы составляют основную часть экспозиции. Смоленский областной суд 17 октября рассмотрит кассационную жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой. Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект, ужесточающий ответственность за клевету. Почти все депутаты проголосовали сегодня за отмену своего решения о принятии этого документа в первом чтении.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Выборы в Грузии глазами наблюдателя.
Комментарии экспертов.
Татьяна Каменева. Зачем переделывают шатер Воскресенского собора?
Право автора.
Владимир Абаринов. Один на один. Америка перед президентскими дебатами.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Риски инфляции в России перевешивают риски замедления экономического роста, заявил журналистам первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Через три дня Банк России будет принимать очередное решение по своим процентным ставкам, и Улюкаев не исключил нового их повышения. Тему продолжает Сергей Сининский.
В теории, сколько-нибудь существенный рост экономики любой страны традиционно сопровождается некоторым ускорением инфляции, большим или меньшим, хотя это правило и не абсолютно универсальное. Нередко как экономический рост, так и спад могут отмечаться на фоне относительно стабильных темпов изменения цен. В России текущий рост ВВП существенно замедляется. После годового прироста в первом квартале года на 4,9%, во втором лишь на 4%, а многие прогнозы по году в целом едва превышают 3%. Инфляция, наоборот, ускоряется. К концу сентября годовой рост цен превысил 6,5%, тогда как в прошлом году в целом 6,1%. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Какой-то устойчивой, постоянной связи между темпами экономического роста или спада и темпами инфляции не наблюдалось. В России достаточно посмотреть, допустим, на 2009 год, когда был глубокий спад, но он сопровождался примерно той же самой фоновой инфляцией, как и предыдущий год, когда был рост. Экономика замедляется, во многом это следствие и европейских проблем, когда падает спрос на товары российского экспорта, такие как газ, металлы. Все-таки я не стал бы разделять и противопоставлять вот эти два фактора, торможение экономики, ускорение инфляции, какие риски выше, какие ниже. Думаю, что и то, и другое равнозначно в данных условиях, и надо уделять внимание и тому, и другому.
Многие эксперты полагают, что инфляция в России в целом носит скорее не монетарный характер, то есть в меньшей степени, чем в других странах, связана именно с динамикой общих объемов денежной массы, находящейся в обращении. Поэтому российскую инфляцию они часто называют называют инфляцией издержек, отмечая при этом, что и монетарная ее составляющая имеет немалое значение. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В принципе, это ситуация, когда повышаются цены в промышленности, по которым приходится закупать те или иные сырье, материалы, энергию. Это, естественно, транслируется в увеличение издержек производителей конечных товаров. И, естественно, таким образом запускается маховик инфляции. Во многом в России инфляция издержек связана с увеличением регулируемых тарифов. И каждый год основные тарифы на электроэнергию, на газ, они индексируются. Естественно, индексация тарифов запускает вот этот маховик инфляции издержек, когда производители товаров и услуг по всей экономике вынуждены закладывать вот эти более высокие тарифы в свои цены.
В середине сентября Центральный банк России повысил на 0,25% свои базовые процентные ставки. Удорожание заемных денег, в принципе, ведет к замедлению роста цен в стране, а на ближайшем заседании, не исключено, банк может решить вновь повысить ставки. Евгений Гавриленков.
Я думаю, что преждевременно говорить о каком-либо эффекте, и более того, я не исключаю, что эффект может быть прямо противоположный от подъема ставок, если он состоится, и даже вот того состоявшегося. Проблема здесь, на мой взгляд, она абсолютно не в уровне ставок, а в том, что в середине года внезапно Центральный банк резко расширил объемы рефинансирования банков не через рыночные механизмы репо, а через предоставление им кредитов на не совсем рыночной основе под разного рода поручительства и неликвидные активы. И именно вот это вот сопровождалось ускорением инфляции. Причина кроется в Минфине. Минфин выступил в этом году достаточно парадоксально. Во-первых, по итогам 8 месяцев он накопил довольно серьезный профицит, порядка 530 миллиардов рублей. И параллельно, имея профицит, Минфин был чистым заемщиком на внутреннем рынке. Примерно 250 миллиардов рублей было изъято Минфином из экономики. Это был второй квартал. Проблемы с ликвидностью моментально обострились, и для того, чтобы решить эту проблему, Центральный банк бросил разово, практически в течение нескольких недель, довольно вот эти серьезные объемы ликвидности, что, соответственно, и помогло инфляции ускориться.
Помимо такого рода монетарных факторов или удорожания продовольствия, как в России, так и в мире, текущий рост потребительских цен в стране стимулируется также и продолжающимся бурным ростом потребительского кредитования, годовые темпы которого достигают 40%, а также очередными индексациями тарифов на услуги естественных монополий. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Мне бы хотелось увидеть здесь два фактора. Во-первых, рост регулируемых тарифов, которые каждый год подстегивают российскую инфляцию. С другой стороны, я действительно соглашусь с тем, что рост кредитования – это другой существенный фактор инфляции, потому что бурный рост кредитования означает то, что достаточно сильно растет потребительский спрос, и он, с одной стороны, вызывает рост предложения, частично это удовлетворяется за счет импорта, но, с другой стороны, всегда часть вот этого увеличения спроса перекладывается на цены, поэтому бурный рост кредитования – это всегда фактор инфляции.
Напомним, очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будут обсуждаться вопросы политики процентных ставок, запланировано на 5 октября.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Сергей Синицкий. Во Франции в будущем году повысятся налоги для ряда категорий населения, среди них самые обеспеченные граждане, чей годовой доход превышает 1 000 000 евро. Они будут вынуждены отдавать в государственную казну 75% своих доходов. С подробностями из Парижа корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова.
Обещание обложить налогом в 75% самых богатых французов, тех, кто зарабатывает более 1 000 000 евро в год, было одним из самых громких и самых символичных из всей предвыборной кампании Франсуа Олланда. Это обещание оказалось удачным политическим шагом, помогло, с одной стороны, ослабить позиции кандидата Левого фронта Жан-Люка Меланшона, который стремительно набирал популярность среди левого электората, с другой, в очередной раз заклеймить Николя Саркози как кандидата богачей. Правда, когда Франсуа Олланд стал президентом, многие обозреватели начали ставить под сомнение, что обещание о повышении ставки налога для миллионеров он выполнит. Во-первых, такая ставка налогообложения могла быть расценена как противоречащая Конституции Франции, которая гарантирует равенство граждан в вопросе налогообложения. Ведь прибавив к подоходному налогу в 75% и еще несколько специфических налогов для богатых, в общей сложности особо состоятельных налогоплательщиков могли заставить отдавать около 90% от их доходов государству. А это уже граничит с конфискацией. Во-вторых, против 75% налогообложения выступили сначала спортсмены, а потом деятели искусства. Еще в марте владельцы футбольных клубов заявили, что эта мера крайне пагубно повлияет на французский футбол, что французские клубы не смогут удержать звездных игроков. Вслед за футболистами против предложения Франсуа Олланда выступили певец Патрик Брюэль, актер Джамель Дебус и актриса Катрин Денёв, которая заявила: «75% – это, мне кажется, многовато». А в июне во время саммита «Большой двадцатки» британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что его страна примет с распростертыми объятиями французских бизнесменов, если те захотят эмигрировать из Франции после введения 75% налога. Если французские социалисты всерьез это заявление не восприняли, отнеся его на счет специфического британского юмора, то правые в очередной раз напомнили, что французским предприятиям сегодня приходится бороться за выживание. В июле в прессе появились сообщения о том, что французские предприятия уже начали переводить своих высокопоставленных сотрудников за границу. Газета «Фигаро» цитировала генерального директора одной из крупнейших французских промышленных компаний, который недавно нанял в Париже 3 американцев. Однако в преддверии введения 75% налога те предпочли жить за пределами Франции и работать дистанционно. К осени стало ясно, что если президент Франсуа Олланд издержит самое нашумевшее обещание Олланда кандидата, то в несколько смягченном виде. Во-первых, планка в 1 000 000 евро годового дохода будет касаться лишь дохода холостых богачей. Семейные пары и пары с детьми будут подпадать под 75% ставку лишь в том случае, если их общий доход превышает 2 миллиона евро в год. Во Франции подоходный налог рассчитывается не индивидуально, а на всю семью и зависит таким образом от количества членов семьи. Во-вторых, правительство представило введение 75% налога как временную меру, связанную с необходимостью сократить в ближайшие 2 года дефицит государственной казны. Кроме этого, будет введен так называемый налоговый щит, образующий потолок прямого налогообложения на уровне 75%. Таким образом, платящего 75% подоходный налог налогоплательщика освобождают от других дополнительных налогов. Напомним, что налоговый щит эпохи Николя Саркози был гораздо щедрее, на уровне 50%. Как пишет газета «Паризьен», под новую планку налога подпадут не более 1500 человек. По подсчетам правительства, всего в результате этой реформы государство сможет получить 210 миллионов евро. Это небольшая цифра, принимая во внимание, что дефицит государственной казны Франции в 2013 году составит около 60 миллиардов евро. Налог для самых богатых – это скорее символический шаг, объяснил президент Франсуа Олланд в интервью каналу ТФ1 в начале сентября.
Это делается не столько для привлечения дополнительных средств в казну страны, сколько для того, чтобы самые обеспеченные французы подали личный пример. Таким образом, самые богатые французы смогут продемонстрировать свою гражданскую сознательность. Знаете, мы ведь просим затянуть покрепче пояс всех молодых людей, мужчин, женщин, которые служат нашей стране, предпринимателей, крупных или мелких, которые борются за выживание, служащих, рабочих. Поэтому пришло время и самым обеспеченным французам показать, что они патриоты. В не меньшей, а может быть даже и большей степени, чем все остальные.
Всего, согласно представленному в конце прошлой недели проекту бюджета, в 2013 году налоги с частных лиц повысятся на 10 миллиардов евро. Это повышение – часть глобального плана по сокращению дефицита государственной казны, в рамках которого правительство должно найти дополнительно около 40 миллиардов евро. Частично благодаря новым налогам, частично за счет сокращения расходов. Цель – сократить дефицит государственной казны в будущем году до 3% от ВВП. В этом году дефицит составил 4,5%. Несмотря на то, что премьер-министр Жан-Марк Эро заверил французов, что повышение налогов не затронет 90% граждан, и средний класс, и даже французы с самыми скромными доходами все-таки почувствуют на себе ужесточение налогового бремени в будущем году, отмечают эксперты. Как пишет экономический журнал «Экспансьон», в результате ужесточения условий для предоставления налоговых льгот и скидок больше налогов будут вынуждены платить, например, наниматели рабочей силы на дому. Сюда относятся все те многочисленные семьи, которые нанимают нянь для ухода за ребенком. Снизятся налоговые льготы и для налогоплательщиков, которые, например, провели в отчетном году у себя дома ремонт. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж из Парижа завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним сегодня работали продюсеры Юлия Голубева, Ирина Ширяева, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Приблизит ли нормализация отношений между Москвой и Тбилиси победа грузинской оппозиции на парламентских выборах? Об этом беседуем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Но я прощаюсь до четверга. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».